Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве священника Леонида Сафронова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – эллинистическая философия. Виктор Петрович, а почему изменяется предмет и подход философии? С чем это связано?
Прежде всего, нужно вспомнить о времени, в которое жил Аристотель. О нем мы говорили в последней передаче. Аристотель был современником Александра Македонского, а Александр Македонский своими завоевательными походами изменил фактически структуру и образ жизни всего мира. И в истории эпоху, наступившую после завоевательных войн Александра Македонского, принято называть эллинизмом. Эллинистическая эпоха охватывает собой период где-то от III века до Рождества Христова вплоть до установления христианства в Римской империи в IV веке. Конечно, это достаточно большой исторический период, но в целом можно сказать, что для него характерны некоторые общие черты. Прежде всего, нужно отметить, что изменяется стиль жизни. Уходят в далекое прошлое города-полисы. Города, в которых, ну, как в современных маленьких деревнях, все друг друга знают, все озабочены одними и теми же проблемами. На смену этому уютному полисному устройству приходит совершенно новое государственное устройство, в котором перемешиваются различные культуры, языки, народы, религии, где исчезает тот самый уют, та самая определенность, которая была в полисном государстве. Это время чрезвычайно насыщено различными войнами. после завоевательных походов Александра Македонского и распада его империи, как мы помним, начались походы Рима, подчинившего себе практически всю Европу, Малую Азию и Север Африки. Это было время беспрестанных войн, время, когда жизнь человека практически обесценивается. Но в любое время человек хочет жить. И не просто жить, а хочет быть счастливым. И даже в это сложнейшее время, когда жизнь практически ни во что не ставится. И поэтому философы уже занимаются не столь серьезными гносеологическими, метафизическими, онтологическими проблемами, как это было во времена Платона и Аристотеля, а на первый план в их размышлениях выходят проблемы этические. Как можно достичь счастья в этом жестоком и сложном мире? Человек, который достиг счастья, именуется мудрецом. Поэтому главная проблема, объединявшая практически все философские школы в это время, это проблема мудреца, так называемый идеал мудреца. Как стать тем, кто обрел счастье, обрел высшее блаженство?
Виктор Петрович, а какие эллинистические школы мы знаем?
Ну, эпоха эллинизма достаточно разнообразна. Конечно, прежде всего нужно отметить те школы, которые объединены вот этим поиском идеала мудреца, поиском ответов на этические вопросы. Это эпикурейская школа, стоическая или стоицизм, и школа скептиков или скептицизм. Конечно же, в это время продолжали свое существование и пифагорейская школа, и академия Платона, и перипатетическая школа Аристотеля или Ликей. Но на первый план, все же в полном согласии с веяниями времени, выходят три эллинистические философские школы – эпикурейство, стоицизм и скептицизм.
Ну, давайте тогда по порядку начнем, как вы назвали, с эпикурейской школы. Основатель ее – Эпикур. Что нам известно об Эпикуре?
Известно не так уж и много. Мы знаем, что родился он на острове Самос в 341 году до Рождества Христова и умер в 270 году. В 306 году Эпикур перебрался в Афины, где и обосновался до конца своих дней. В этом же городе он основал свою школу. Поскольку школа Эпикура была расположена в саду, то отсюда и ее название «сад». Часто пишут школу Эпикура так вот с большой буквы «сад». «Сад Эпикура» — это название его школы, которая продолжалась и впоследствии, после смерти Эпикура. Хотя Эпикур настолько выделяется как личность, что последователей его мы знаем не так уж и много. Прежде всего, известен римский последователь Эпикура Тит Лукреций Кар, который написал произведение о природе вещей.
А произведения Эпикура дошли до нас?
К сожалению, нет. Несмотря на то, что Эпикур писал работы, известно, что он написал работы с такими названиями, как «О природе», «Об атомах и пустоте», «Об образе жизни», но ни эти работы, ни другие до наших дней не дошли. Известны лишь те несколько писем, которые поместил Диоген Лаэртский в своей главе об Эпикуре в знаменитой книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Здесь он поместил письма Эпикура Геродоту, Пифоклу и Маникею. Это, пожалуй, все, что дошло до наших дней, ну, разумеется, и некоторые фрагменты, которые встречаются в работах современников Эпикура или более поздних философов.
Вот мы сказали, что характерной чертой эллинистических школ является то, что они все искали счастье. А Эпикур как искал путь к счастью?
Ну, главное, с чего начинает Эпикур, это в ответе на вопрос, почему люди несчастливы. В чем причина наших бед, наших страданий? И ответ дается очень простой. Причина наших страданий в страхах. Мы всего боимся. И страх мешает нам быть счастливыми. Следовательно, чтобы достичь счастья, нужно избавиться от различных страхов. Какие же это страхи? Это прежде всего три вида страхов. Страх перед явлениями природы, страх перед богами и страх перед смертью. Для этого и разрабатывает свою философию Эпикур, для того, чтобы понять, в чем причина этих страхов, найти способ избавить нас от этих страхов, и тогда человек станет счастливым. Прежде всего, конечно же, как философа, Эпикура интересует страх перед природой. И для этого, конечно же, прежде всего мы должны природу познать. Поэтому главным основным элементом философии Эпикура является физика, его учение о природе. Ведь действительно, если мы узнаем природу, если мы объясним ее явления, скажем, объясним, почему бывает засуха или наводнение, гром или молния, то мы перестанем их бояться, увидим, что у всего этого есть естественные причины. Но прежде чем строить учение о природе, учение о бытии, мы должны ответить на вопрос, а правильно ли мы это учение построим? Правильно ли мы познаем бытие? Поэтому для Эпикура имеет важное значение и теория познания, гносеология, не только физика, но и гносеология. А потом уже на основании физики и теории познания Эпикур выстраивает этику. Даже в этом строении общего философского учения мы видим, как изменяется философский подход после Сократа. Ведь, с одной стороны, Эпикур также интересуется познанием природы, как и досократовские философы, как тот же Демокрит, многие идеи которого, как мы увидим сейчас, Эпикур заимствует. Но если для Демокрита природа была интересна сама по себе, то для Эпикура интерес к природе – это прежде всего способ, средство достичь счастья.
То есть такой гуманистический акцент.
Да, скорее этический, скорее вот тот самый акцент, о котором говорил Сократ. Природа мне не интересна, мне важно познать самого себя. Для Эпикура природа интересна, но интересна как некоторый этап познания самого себя. Поэтому отличие Эпикура от Демокрита в данном случае огромно. Для Демокрита природа интересна сама по себе, для Эпикура познание природы – это всего лишь способ избавить человека от страха, сделать его счастливым, то есть познать самого себя. Этот пример помогает нам понять вообще суть после сократовской философии. Практически во всех философских школах после Сократа познание природы является не самоцелью, а средством, способом для познания человека.
А как Эпикур познает природу?
Эпикур, говоря одним словом, сенсуалист. Он практически полностью доверяет чувственному познанию. Кстати говоря, сенсуализм – это довольно-таки характерное явление для эллинистической философии. Это тоже весьма любопытный факт, на который просто мы хотя бы обратим внимание. Эпоха высокой классики Сократа, Платона и Аристотеля характеризуется рационализмом, большему доверию разуму. Эпоха практической философии эллинистического периода, Эпикура, стоиков, скептиков, характеризуется гораздо большему доверию опыту, доверию чувствам. Эпикур является одним из наиболее последовательных сенсуалистов. В своей теории познания Эпикур исходит из полного доверия чувствам. Настолько полного, что даже те случаи, которые явно говорят нам о том, что чувства обманывают нас, он все равно говорит, нет, чувства нас не обманывают. Такой классический пример философии. Весло, опущенное в воду. Мы знаем, что весло прямое, но зрение нам почему-то говорит, что весло сломанное. И поэтому мы говорим, что нам кажется, что весло сломанное, то есть чувства нас обманывают. Но Эпикур исходит все же из полного доверия чувствам. Он говорит, что весло-то ведь не сломано. Значит, разум нас обманывает, когда мы говорим, что весло как будто бы сломано. Но чувства дают нам правильную картину, которую мы должны и правильно объяснить, а не говорить, что неожиданно весло сломалось, когда мы погрузили его в воду. То есть чувства дают нам правильную картину о мире, а разум неправильно ее интерпретирует, а задача разума, задача философа – дать правильную интерпретацию тем данным, которые дают нам органы чувств. Вот это теория познания. Исходя из полного доверия чувствам, Эпикур и строит свое физическое учение, которое он выстраивает на основе атомизма Демокрита.
Как мы помним, Демокрит учил, есть только атомы и пустота.
Эпикур дословно во многих положениях повторяет учение Демокрита, говоря о том, что есть только атомы и пустота, что они отличаются друг от друга по форме, по величине, в зависимости от этого и определяются характеристики каждого материала, каждого предмета.
Мы помним лед, у него, соответственно, колючая форма атомов, вода мягкая, воздух шарообразный, алмаз с крючками и так далее.
Да, все правильно. Но у Эпикура есть одно очень важное отличие. Он говорит, что атомы обладают свободой воли. Атомы могут двигаться, но об этом говорил также и Демокрит. Но при своем движении, указывает Эпикур, атомы могут самопроизвольно менять траекторию своего движения. Это очень важный момент, потому что здесь Эпикур находит связь с человеческой свободой воли. Он указывает, что поведение человека своей основой имеет движение атомов. И поэтому все может быть объяснено физическим, в том числе и человек с его страхами, с его проблемами, также может быть объяснен, исходя из атомного учения о строении вещества.
Так что ж, получается, он атомы наделяет волей?
Получается, да. Но это действительно необходимо для Эпикура, который является таким же материалистом, как и Демокрит. Для него также существуют только атомы и пустота. Он не признает никакого духовного начала, но как-то нужно же объяснить феномены нравственности, феномены свободной воли в человеке. Если все в природе имеет причинно-следственную зависимость, как мы объясним наличие свободы в человеке? Получается противоречие. И Эпикур решает это противоречие просто. Говорит, а атомы также имеют свободную волю. Поэтому наша свободная воля – это проявление свободной воли атомов. Кстати говоря, классики марксизма очень высоко ценили это, так сказать, открытие Эпикура. Да, и еще одно такое наблюдение, уже из современной философии, точнее даже современной физики. В современной квантовой механике есть такое понятие, как свобода воли электрона. Не буду говорить, терминология заимствована у Эпикура или нет, но этот эффект связан с эффектом дифракции, вызванным движением одного электрона одновременно через два отверстия в одном листе бумаги, что в принципе не может быть, но это уже основы квантовой механики. И физики делают вывод, что, следовательно, электрон имеет свободную волю выбирать, через какое отверстие ему двигаться. И физики-материалисты говорят, вот видите, вот эта свобода воли электрона и является тем самым основанием наличия свободы воли у человека. Так что хоть прошло более 2000 лет от Эпикура, но логика, что Эпикура, что многих современных физиков, одна и та же.
То есть, получается, атомы движут вещами в мире и, соответственно, управляют и нами, потому что мы тоже состоим из атомов.
Именно так. И поэтому, объясняя все при помощи атомного учения, Эпикур объясняет все явления в мире, в том числе и наши с вами поступки, переживания, эмоции и так далее. То есть, главная составная часть его физики, атомная теория, позволяет избавить нас от страхов перед природой.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об эллинистических школах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
ущербной луны струится дорога в полнеба длины. По этой дороге в далекий зенит с мечтою о Боге бубенчик звенит. Звенит он и плачет, динь-динь да дон-дон, по воздуху скачет невидимый конь. Могучие крылья с высоких боков алмазною пылью несет от подков. При звездном огне по дороге спеша летит на коне молодая душа. Куда от земли ты, родная, летишь? Луною объята небесная тишь. Петр, отворяй. Открылись ворота в неведомый рай. У светлого рая высокий порог. Мой друг, умирая, вздохнул от дорог. Доехала к Богу святая душа, прижалась к порогу, стоит не дыша. Не плачет бубенчик, не фыркает конь. Свивается венчик небесный
микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена отцу Леониду Сафронову. Сразу же скажу, я не буду рассыпаться в восторгах перед отцом Леонидом, как перед поэтом. И потому, что этих восторгов предостаточно было и до меня, и потому, что я их далеко не все разделяю. Для того, чтобы эта мысль не была воспринята превратно, сделаю некоторые уточнения. Мне нравятся стихи, которые я буду сегодня цитировать. Я отдаю должное отказу их автора от пафосности, которую, кажется, могла бы вызвать их тематика, и даже своеобразному изяществу в этом отказе. Однако никак не могу сказать, чтобы они, несмотря на то, что сам я, как и отец Леонид, большую часть теперешней жизни провожу в русской глубинке, были мне близки. Чего не скажу о нем самом, как о человеке, о качественности которого можно судить из этих текстов, не говоря уж о бытовом общении. И вот эта человеческая личность, выраженная в поэзии, меня интересует гораздо больше. не могу я не воздать и изрядному мастерству отца Леонида в поэтическом деле, что я и буду делать на протяжении всей этой передачи, постоянно держа в уме то обстоятельство, что мой вкус и мое мнение — это одно, а действительная значимость этих стихов — это нечто другое. Поэтому в оценке несомненного поэтического явления, носящего имя Леонид Сафронов, я буду прилагать все усилия, чтобы выйти за рамки собственной субъективности. Тем более буду учитывать его цельность как поэта и человека, столь редкую в наши дни. В этом смысле для меня очень показательно то, что поэт Леонид Сафронов проставляет на обложках своих книг свое духовное звание, находящееся в неразрывной сцепке с человеческим и поэтическим. В отличие, например, от многих моих друзей-священников, разграничивающих ипостась поэтическую и ипостась священническую, что вполне закономерно. Но в случае Сафронова, это видно и по его текстам, и по его бытовому поведению, они настолько переплетены, что этим переплетением обусловлена уже сама точка зрения на происходящее и в стихах, и в жизни, и даже угол преломления в том месте, где сходится одно и другое. Исходя из этой цельности, Сафронова, одного из немногих, можно смело назвать поэтом исконно русским. Русский поэт — это не некая особенная качественность и даже не национальная принадлежность, не путать с принадлежностью к нации, и даже не русский строй души, который все-таки может проявиться в самых разнообразных, нередко и в уродливых формах, но скорее сочетанием всех этих свойств в одном человеке, что, повторюсь, случается крайне редко, тем более в поэте. Здесь уместно назвать некоторые литературные фигуры, заложившие приемы, в рамках которых работает отец Леонид. Скорее всего, он ориентируется на сюжетного Пушкина. Ориентация на внесюжетного — вопрос спорный. Поэзию Алексея Константиновича Толстого. И, наконец, опыт своих ближайших предшественников. Наиболее близкий, как мне кажется, ему по духу Николай Рубцов, кому по органичности поэтического жеста единственный из его продолжателей равен отец Леонид. И, пожалуй, еще одного близкого Рубцову поэта — Анатолия Жигулина. Замечу, что с названными поэтами Сафронова роднит отчетливо выделяющая их из общего ряда мажорная интонация, крайне редкая среди преобладающего в русской поэзии минора. С Рубцовым же и Жигулиным Сафронова роднит еще одно качество — то, что, кажется, изо всех пишущих в России в середине-конце XX века значительных поэтов, впрочем, хронологически Сафронов принадлежит больше веку 21-му, только им троим удалось совершенно избежать иноземных влияний. В их текстах мы не найдем ни одного нерусского слова, в отличие, например, от меня, весьма часто по этой части грешащего. Многое из того, что в содержательном и в поэтическом планах было разработано Рубцовым, наследует отец Леонид, отличаясь от него только более отстраненной юмористической интонацией, о чем я более подробно буду говорить далее. Но в одном весьма существенном пункте Сафронов идет дальше своих предшественников. Он отказывается от одного привычного и существеннейшего для традиционной поэзии элемента – присутствия в стихах лирического героя. Видя в этом, очевидно, опасность отождествления этой фигуры с фигурой автора и даже подавление первой-второй, так как это произошло со временем у Есенина, доведшим это свойство до опаснейшей черты, если не переступившим ее и осуществившим тем самым сдвиг от теоцентричного восприятия мира, характерного для русской поэзии, до антропоцентричного, что было подхвачено после него и возведено на щит многочисленными и совершенно неотличимыми в своей эгоцентричной безличности поэтами, пишущими в так называемом русском духе. Отметим в связи с этим почти полное отсутствие у Сафронова повествования от первого лица и крайне редко встречаемое местоимение «я». Отец Леонид, как я понимаю, выполняет свою задачу несколько в другой плоскости, а именно в развитии традиций русской классической литературной поэзии, именно литературной, учитывая отсутствие влияний со стороны поэзии народной. Вернее, эти влияния есть, но они опять-таки переломлены у него через литературные впечатления, совершенно игнорируя линию, порожденную и заданную Есениным. но учитывая более современные поэтические веяния, например, гиперметафоричность, о чем постоянно говорит и он сам. И надо сказать, здесь он один из немногих, кому это удается. Отмеченное слияние у него очень органично, и более того, именно эта переплавка старого в новые формы и представляет, как мне кажется, еще одно главнейшее достоинство стихов отца Леонида. Кстати, отсутствие лирического героя в сюжете еще не значит его отсутствие в тексте, ибо текст, в случае поэта Сафронова, формирует в очень большой степени интонация, которая явно рассчитана больше на слух, чем на зрение. Свойства, впрочем, присущие любой поэзии, ориентирующейся не на текст, а на язык, тем более русской. Но сама интонация носит весьма индивидуальный характер и посему весьма узнаваема. Стоит ли говорить при этом об ее слагаемых, соединенных в сплав, просторечии, душевности, юморе, искренности, последнее с некоторыми оговорками. Все это слишком заметно и без литературоведческого рассусоливания, поэтому я и оставлю его в стороне. Добавлю сюда и довольно простое, иногда несколько затянутое, развитие тоже довольно однотипных сюжетов. А сюжетность, замечу в скобках, еще одно свойство, которое мне претит в поэзии. Но наряду с этим и тонкое чувство меры, выделяющее стихи отца Леонида из среды ему подобных. Словесный же ряд находит воплощение в формах довольно неожиданных, иногда даже, пожалуй, что и новаторских. В чем эта новизна? Не только и не столько, конечно, в привнесении реалий современной жизни, относящиеся к древности религиозные сюжеты посредством метафор, как, например, такой. «Сердце гневное толкает, словно нефть, из скважин кровь» в стихотворении «Михаил Болгарин». Или же даже на уровне чисто бытовых деталей, как в стихотворении «Пребывала Анна в горнице», посвященном родителям Пресвятой Богородицы и выдержанном в русской просторечной интонации. Послушаем это стихотворение в интерпретации певца и композитора Игоря Петрова.
Пребывала она в горнице, престарелая, бездетная, как бесплодная смоковница перед мужем безответная. И просила у Всевышнего, вся в слезах она родимая, нам не надо, Боже, лишнего, дай ты нам необходимого. Растворилась в небо горница, к ней сошли два светлых ангела, Божьим духом сердце полнится, Анна бедная обрадела. Что те надобно, печальница, мы беды твоей послушаем, да попьем чайку из чайница, да еды твоей откушаем. С Иакимом мы бездетные, дни и ночи, как беспотные, неумытные, раздетные, неодетные, разудные. Нам бы разрешиться, чадушко, будто поделиться хлебушком, чтоб сидело чадо рядышком, чтоб дышало в душу небушко. Чтоб стучали громко ноженики, чтоб пекли лапы, ладошки, ладушки, попросите вы у Боженьки для меня и мужа чадушки. Уж скатилось с неба солнышко, я ж гостей ничем не почую, не печись об этом, женушка, скоро будете вы с дочерью. И ушли, как в небо дымушки, как нездешние туманушки, светлый ангел и Акимушки. Тихий ангел кроткой Аннушки пронесется год, как ноченька, и дитя у них народится, золотая наша доченька. Матерь Божья Богородица.
Новизна здесь не в интонации, и тем более не в изощренном литературном мастерстве. Новизна в неком новом взгляде на людей и на мир. Взгляде, одно из слагаемых которого, как я уже сказал, есть священнический сан, или, если угодно, священнический опыт, что не наблюдалось ранее ни у кого из пишущих, да и не наблюдается, кажется, и теперь. Отсюда же специфически христианское, которое ни с каким другим не спутаешь, отношение к тому и другому. Еще, разумеется, проистекающая из этого любовь к людям, свойство, без которого любым, даже изощренным стихам, грош цена, и которое, добавлю, тоже очень редко у теперешних поэтов. Что же касается чисто формальных литературных качеств, то мне кажется, что там, где автор отказывается от присущих ему простонародных и простодушных образцов речи, а заодно и от не менее присущих ему юмористических интонаций, там текст в некотором смысле теряет авторскую индивидуальность и даже обрастает некими заимствованными интонациями, до того, что в случае незнания автора их можно было приписать или Жигулину, или Рубцову, а то и Заболоцкому или Просолову, приспособленных к христианскому мировоззрению. А в худшем случае, какие очень редко, но все же есть у Сафронова, и вообще некоему усредненному автору, сочиняющему в этой традиции. Названных авторов я упомянул не просто ради красного словца, но намереваясь подтвердить свои слова примерами, приведя вообще-то очень хорошие, даже если не отрешаться от сказанного, вертикально произрастающие два стихотворения, в каждом из которых, как я надеюсь, литературно подкованный слушатель легко различит указанные влияния. Отмечу, что оба они навеяны размышлениями о смерти, или, как замечает отец Леонид, встречи двух разделенных, нашего и загробного миров. Первое из них даже и называется соответственно «На кладбище». «На сельском заросшем кладбище крестов только сотни одних, никто из живущих не ищет, ни близких своих, ни родных. Кладбище бежит все живое, чтоб травы не мять, не ломать, лишь вьюга осенняя воет по всем, как родимая мать. И только однажды забрезжил рассвет над туманной рекой, какой-то угрюмый проезжий нарушил заросший покой. Ходил, и над каждой могилой он душу свою изливал, на родине малой и милой давно он, видать, не бывал. Ходил он не с плачем, а с воем, на серых озябших устах. Он долго гулял под конвоем, не в столь отдаленных местах. И ходит кладбищем, как сын по чужим матерям. Все ходит кладбищем и ищет того, что давно потерял. И светлое утро такое, и сам он не старый такой. Но нет человеку покоя в том месте, где вечный покой. и второе, сходное и по теме, и по интонации. По дорогам несутся машины, тормозами невольно скрипят, где в железных оградах мужчины, шофера, неудачники спят. Над дорогой, всходя из кювета, полевая ромашка цветет, там встречают друг друга два света, разделенные, этот и тот. Там сливаются в раз две глубины, в скорбном месте в единый поток. Вылезает шофер из кабины, осторожно срывает цветок и печально кладет на ограду и стоит в онемевшей тиши, обретая покой и отраду в глубине огрубевшей души. Он стоит и с незримой душою, как с шофером шофер говорит, и над родиной этой большою незакатное солнце горит. И совсем не умея молиться, утирает он слезы рукой, и светлеют проезжие лица при явлении картины такой. И с ревущей дороги взлетая, освещенная солнцем, как нимб, поднебесная пыль золотая, оседая, сияет над ним. И еще о юмористическом слагаемом, как об самой существенной, пожалуй, черте поэзии отца Леонида. Не могу не привести стихотворение, где за счет утери этой важнейшей, как оказывается, черты, подвергается угрозе распада, отмеченная мною триада поэт-человек-священник. Это стихотворение мы сейчас послушаем переложенным на музыку и исполненным Игорем Петровым, после чего я приведу по этому поводу несколько собственных замечаний.
И малых селенок, и серенькой масти тащился осленок на вольные страсти. Он Господа вез. Въезжал он в ворота священного града, и масса народа была ему рада до слез. Он шел по дороге, и малые детки бросали под ноги зеленые ветки. Осанна! Кричал. От веток подвялых вовсю пахло медом, осленок жевал их тайком мимоходом. Иисуса плача. Впервые в истории после падения сыновье смирение шло от сиденья того. Дыханием боков раздвигая пространство грядущих веков, он забыл про упрямство давно. Впервые от века, робея немного, он вез человека и Господа Бога на жестком седле. И сердце слова так рвалось из тела, как мысль богослова сияла, блестела, стучала во мгле. И малых селенок, и серенькой масти тащился осленок на вольные страсти. Он Господа вез.
В осленке, как мы видели, сохраняются все типологические, формально-стилистические особенности поэта Леонида Сафронова. Все, кроме юмора, вследствие чего интонация приобретает не очень желательный крен в сторону религиозного сентиментализма. отчасти предотвращаемого, правда, за счет чувства меры, всегда присущего отцу Леониду, и его в достаточной степени высоким поэтическим чувством. В результате поэтика стандартизируется тут в духе едва ли не детских стихов на близкую тему «Юный морец». Священное, не могущее достичь должных богословских высот, профанируется за счет оттеснения его поэтическим, а на первый план выступает тщеславно-человеческое, силящееся выразить себя посредством чистой поэзии, что вообще-то не свойственно отцу Леониду. Здесь я считаю уместным еще раз оговориться насчет опасности применения сюжетно-психологических ходов к религиозным сюжетам, могущим быть выраженных, скорее, в области богословия, чем литературы. Под конец затрону очень непростой вопрос, касающийся выхода настоящего поэта за рамки чисто литературные. Когда, например, написанное им стихотворение перестает быть фактом поэзии и становится фактом жизни? Не общественной, не личной, не народной, в конце концов, но жизни в широком ощущении этого слова. Единственный, пожалуй, наиболее полно реализовавшийся в этом смысле прецедент, любимый отцом Леонидом Пушкин. Если применять этот критерий к творчеству отца Леонида Сафронова, то в нем, как мне кажется, наличествует слияние поэзии с жизнью. Во всяком случае, он то с той, то с другой стороны довольно близко подходит к той границе, которая их разделяет. А вот происходит ли при этом выход из этого синтеза в чистую, так сказать, жизнь, когда перестают иметь какое бы то ни было значение, собственно, литературные рамки, все еще очень важные для отца Леонида? Не знаю.
Нарекли Леонидом, а кличут Алешкой. Добрым людям видней, как парней называть. Угости меня, мать, нашей сельской картошкой. Уложи на согретую детством кровать. В нашем стареньком доме все так же, как прежде, белолицая печь, музыкальный диван. Чуя близкий мороз к старомодной одежде, торопливо ползет золотой таракан. За окном те же коляны и дряхлые липы, та же осень грустит, опершись на забор. Шаг шагом под ногой заколышатся скрипы, половицы ведут обо мне разговор. Все как прежде, лишь ты постарела немножко, стала волосы черным платком прикрывать. Угости меня, мать, нашей сельской картошкой, уложи на согретую детство.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Свет. Мой приятель, пожилой московский священник, отец Алексей, рассказал мне однажды, как вынашивалось в его душе весьма важное для жизни успокоение. В детстве Алеша много болел. Врачиха, лечившая поочередно корь, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число ангина, однажды не выдержала. «Ну что с тобой делать? На помойку снести». Врачиха была не злой, напротив, доброй, заботливой и уж, конечно, не собиралась выбрасывать на помойку больного ребенка. Но спросила так для того, чтобы, думается, постражать родителей. «Знаю, что у вас большая семья, — сказала она еще, — знаю, что ответственная работа, но, умоляю, бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так впервые Алеша оставил Москву и очутился в Анапе. Если прежние его ощущения были связаны в основном с тем, что приносили болезни, с горчишниками, уколами, компрессами, с полубеспамятством, жары и постельной тюрьмой, то здесь, переставшему, наконец, болеть, открылась громадность мира, и чувства стремились познать его. Оттого, верно, приметливость сопутствовала ему в то лето, как, может быть, никогда более во всей последующей жизни. Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся к горизонту, полчища белых крабиков на мелководье, базар с виноградом, персиками и ставридой на рубль пять. Был еще дом старой постройки, кирпичный в три высоченнейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, ни окон, ни дверей, только стены. За стенами груды битого кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахнущими цветами. На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенный после гибели обстрельного буксира. Иногда к берегу прибивалась мина, народ разбегался по домам и ждал приезда саперов. То и дело кто-нибудь дотонул. Вытащенного из моря утопленника непременно пытались общими усилиями откачать. Воду действительно откачивали, однако Алеша ни разу не видел, чтобы человек ужил. Что уж так отчаянно тонули, трудно сказать. Объяснение всякий раз давалось одинаковое. Дельфин защекотал. Дельфинов тогда у побережья держалось множество. Возможно, по причине недопонимания человека они подвигались возвращать его в земную стихию. Люди же, недопонимая дельфина, шли от страха ко дну. В центре города стояла триумфальная арочка, небольшая, но вполне натуральная, сложная из камней в честь стародавнего воинского успеха. У подножия ее возлежали две старинные пушки. На высоком берегу, окруженные зарослями кизилы и белой акации, сохранялись остатки усадьбы. Воротные столбы без ворот, постаменты без статуй, колонны без фронтона, крыльца и даже без самого здания. В береговых осыпях попадались глиняные черепки, осколки греческих амфор. Алешины родители были тогда еще сравнительно молоды и любили друг друга. Но уже и в ту пору случались нелишенные тревожности разговоры, в которых отец просил маму оставить работу и сидеть с детьми, чтобы, наконец, образовался хоть какой-нибудь дом. Однако вздор, благополучно внушенный ей в юности, осенял все без исключения наиважнейшие ее шаги. Просьбы отца наталкивались на возрастающее раздражение, и, в конце концов, семья развалилась. Когда-то в 17-летнем возрасте, отрезав косу и повыкидывав из дома родительские иконы, Алешина маменька решительно ступила на стезю деятельности яростной и многотрудной. На знамени, которое она гордо несла через всю жизнь, аршинными буквами было начертано «Общественное». Для слова «личное» места не доставало. Обстоятельство это стоило ей в конце пути сомнений и разочарований. Но она понаходилась ближе к середине пути, там отец еще был с ними. Однако если сценки семейной обыденности тех дней смотреть на просвет, знак разрушения угадывался в них, как угадывается водяной знак на ассигнации или почтовой марке. Для чего же дням этим суждено было запомниться? Уж не для того ли, чтобы однажды обнаружить, что вся остальная жизнь умещается на них, как чашка на блюдце? И вправду, утопленники открыли Алёше ненадежность и хрупкость телесного бытия и одарили неразгадываемые тайны смерти. Ночные разговоры родителей завершились в некоторое время уходом отца, добротой и страдания которого Алексей сумел оценить только тогда, когда родителей уже не стало. После чего, уверяясь, что идет непротаренной тропой и творит нечто доселе невиданное, сын принялся с изумительной точностью повторять череду множественных отцовских ошибок. Повторив, кажется, все отцовские ошибки, Алексей мог делать достаточно достоверное предположение о своей будущности. Путь в эту будущность, по его представлению, начинался с той давнишней поездки в Анапу. Развалины старинной усадьбы, триумфальные арочка и амфорные черепки столь трепетно изобразили прельстительность прошлого, что ушедшие времена сделались для него с тех пор в высшей степени притягательными. А люди ушедших времен словно бы заключили с ним родство. Наконец, руины трехэтажного дома, полузасыпанная песком баржа, саперы на студебекерах, печать войны коснулась и его дней. Легонечко, но коснулась, и печать эта несмываема. Обнаружив, что жизнь наша, сколько ни крутись, ни фантазируй, ни своеобразничай, легко умещается на пятачке раннего детства, он совершил благодатнейшее открытие, свет которого озаряет с тех пор дни его и часы. Все суета-сует, учит древняя мудрость. «Не надо дергаться», — говаривал примерно о том же Алешин отец, отродясь не читавший церковных книжек.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.